Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с поэтом Львом Рубинштейном и издателем журнала «Рига Слайкс» Улдисом Тирансом, а наш первый гость – знаменитый британский писатель Фредерик Форсайт. Его новая автобиографическая книга «Аутсайдер. Моя жизнь как интрига» мгновенно стала бестселлером. Автор признается, что многие годы под журналистским прикрытием сотрудничал с британской внешней разведкой МИ-6. Фредерик Форсайт – один из самых популярных британских писателей. Был пилотом королевских ВВС. В 60-е годы работал корреспондентом агентства Рейтер в Париже, тогда же освещал гражданскую войну в Нигерии, самопровозглашенной республике Биафра. Возглавлял бюро агентства Рейтер в Восточном Берлине. Награжден орденом Британской империи. Среди его романов «День шакала», «Досье Одесса», «Псы войны», «Четвертый протокол», «Кулак Аллаха», «Кобра», «Список убийств». Распродано более 70 миллионов его книг, которые были переведены на десятки языков. Многие его триллеры были экранизированы. С Фредериком Форсайтом встретилась лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Читая «Аутсайдер», понимая, что в реальной жизни Фредерик Форсайт, по сути дела, был одним из героев собственных книг. Вот, к примеру, такой эпизод из его полной интриги и приключений жизни, ничем не отличающийся от похождений героев его триллеров. В 1974 году, когда Форсайт писал третий роман «Псы войны», в котором группа белых наемников готовила захват власти в одной из африканских стран, ему понадобилось выяснить, как они приобретали оружие на международном черном рынке. Форсайт очень тщательно относится к реалистичности деталей своих романов. Он всегда предварительно посещает места их действия, будь то Африка, Южная Америка или Восточная Германия во время Холодной войны. Ему сказали, что Гамбург считается центром нелегальной торговли оружием в Европе, и Форсайт решил под видом агента южноафриканского бизнесмена и под фальшивым именем войти в контакт с одной из торговавших оружием преступных группировок. Он рассказывает, что ему удалось встретиться с одним из членов этой ОПГ, и что эта встреча чуть не стоила ему жизни. Форсайт не знал, что встречавшийся с ним торговец оружием случайно оказался у книжного магазина, в витрине которого был выставлен только что опубликованный роман Форсайта «День шакала» с портретом автора, и все понял. А когда писатель вернулся в отель, раздался телефонный звонок. Незнакомый голос сказал: «Захватите паспорт и деньги и немедленно бегите из города. Вас опознали по портрету. Пришлось срочно спасаться бегством». Впоследствии выяснилось, что звонил ему агент британской разведки, внедренный в эту ОПГ. К тому времени автор «Дня шакала» уже сотрудничал с британской внешней разведкой МИ-6. Началось это, когда Форсайт в качестве журналиста освещал в 67-68 годах гражданскую войну в Нигерии и выполнял ее поручения. Его сотрудничество с МИ-6 длилось 20 лет. У него был персональный куратор под кодовым именем Ронни. Однако, по его словам, ему никогда не платили за эту работу. В качестве платы, рассказывает Форсайт, в МИ-6 согласились читать его рукописи и предупреждать его, если в них будет обнаружена неподлежащая разглашению информация. Форсайт признается, что многие его жизненные коллизии, связанные с работой на МИ-6, стали частью сюжетов его романов. Нетрудно понять, почему британская разведка посчитала, что Фредерик Форсайт может стать ее ценным сотрудником. Бывший пилот королевских ВВС, блестяще говоривший по-немецки и по-французски, чья журналистская работа часто забрасывала его по ту сторону железного занавеса и могла служить прекрасным прикрытием, был идеальным кандидатом в шпионы. Интервью, которое маститый писатель дал «Радио Свобода», началось с вопроса о названии его автобиографической книги «Аутсайдер». Значит ли это, что он действительно считает себя аутсайдером?
Yes, I do, but by my own choice.
Да, считаю, но это был мой собственный выбор. Я предпочел оставаться в стороне от коллективных объединений. Как только вы становитесь членом какого-либо сообщества, братства, организации, вы автоматически утрачиваете часть свободы, самостоятельности, автономии. Вы вынуждены подчиняться большинству. Возникает ощущение нахождения в толпе. У большинства людей срабатывает стадный инстинкт, им комфортно в толпе. Мне же всегда было крайне дискомфортно в ней, я стремился за пределы коллективных сборищ. Когда толпа стремилась в одном направлении, я инстинктивно устремлялся в противоположную сторону. Я всегда находился за пределами социального мейнстрима, особенно за пределами истеблишмента. Однако всегда это был мой собственный выбор.
Недавно я говорила с внуком Агаты Кристи, Мэтью Причардом, и он рассказал, что его бабушка поначалу хотела стать оперной певицей, но из-за застенчивости не способна была выступать перед публикой, и тогда решила стать писательницей, потому что это давало возможность избегать коллективных сборищ, которых вы тоже опасаетесь.
В ее время это было возможно. К сожалению, в наше время это стало невозможным. Приходится подчиняться правилам книжного рынка, на котором книга воспринимается как любой другой товар. Издательства сейчас в рекламных целях заставляют авторов встречаться с читателями и заниматься пиар-акциями. Вас возят по стране, вы выступаете перед разными аудиториями, появляетесь на книжных фестивалях, подписываете книги в магазинах. Агате Кристи не приходилось всем этим заниматься, она вела очень частную жизнь. В наше время писателям приходится быть публичной фигурой в большей степени, чем многим из них хотелось бы. Я всегда утешаю себя, попадая в такие переделки, тем, что это ненадолго, что скоро это кончится, я возвращусь в свою маленькую частную раковину.
Теперь понятно, почему книгу, в которой рассказывается о работе на британскую разведку, вы посвятили не ее величеству, на чьей секретной службе вы фактически находились, а своим сыновьям. Что это? Еще одна попытка уйти в частную жизнь?
Как-то не задумался об этом, но, возможно, вы правы. У меня два сына, которых я люблю. Мне всегда казалось, что то, что описано в «Аутсайдере», может помочь становлению их личности. Это посвящение скорее попытка совместить общественное и личное. Это не значит, что моя жизнь в этой книге должна стать для них примером для подражания. Мой отец был замечательным человеком, я пишу о нем в этой книге. Он меня всегда поддерживал во всех моих начинаниях, и мне хотелось быть для своих сыновей таким же отцом. Мы много вместе путешествовали по миру, я стремился познакомить их с нашей планетой. Сейчас это уже взрослые люди. И этим посвящением я просто хотел сказать им, что у меня был замечательный отец, и что я, надеюсь, также был для них хорошим отцом.
Вы пишете, что выполняли задания британской разведки, но были ли при этом вы кадровым разведчиком, подобно Джону Ле Карре?
Джон Ле Карре служил в разведке, но он никогда не работал к востоку от железного занавеса. Он находился в Бонне и Гамбурге и не покидал Западную Германию. В отличие от меня, он никогда не пересекал границу с Восточной Германией или странами Советского Блока. Он был в штате Ми-6. Я же никогда не был в штате внешней разведки. Я просто выполнял ее отдельные просьбы и поручения, и при этом никогда не считал себя шпионом. Можно сказать, что меня обычно вербовали на очень короткий срок на отдельные операции, причем только в эпоху Холодной войны. В те времена было обычным явлением, когда разведка обращалась, скажем, к выезжающим за границу бизнесменам с просьбой о помощи. «Вы будете в таком-то городе, где у нас никого нет. К вам в отель будет доставлен пакет, не согласитесь ли положить его в свой чемодан и доставить в Англию?» И большинство соглашалось. Почему не сделать что-то нужное или полезное для своей страны?
Одно из поручений разведки вы выполняли в Дрездене, в бывшей ГДР. Известно ли вам, что в Дрездене под прикрытием работал майор КГБ Владимир Путин? Он служил в Дрездене лет 5, начиная с 80-го года.
Путин был слишком молод, когда я там был. Похоже, он был близок к тому, чтобы меня арестовать.
И еще одно шпионское приключение, о котором вы пишете, в Праге в годы Холодной войны. Оно воспринимается как похождение Джеймса Бонда. Как и он, вы там на службе Ее Величества одерживали еще и любовные победы. Были ли у вас в связи с этим проблемы в Чехословакии?
Моя работа в Праге, в частности, состояла в сотрудничестве с местным информационным агентством. Мне удалось взять интервью у тогдашнего президента Чехословакии Людвика Свободы. Много времени я проводил в британском посольстве, были и другие заботы. Тогда же я познакомился с очаровательной девушкой. Вспыхнул роман, мне было 25 лет. Помню, мы лежали на берегу озера, где занимались любовью, и я сказал ей: «Похоже, что сейчас ваши ГБшные хвосты оставили меня в покое». «Ошибаешься, дорогой», — сказала она. «Это я присматриваю за тобой от нашей службы безопасности». «Ну, если ты тайная полиция», — ответил я, — «тогда, конечно, никаких проблем. Такая слежка меня устраивает».
Какое задание было самым опасным в вашей карьере агента разведки?
Думаю, это было в Восточной Германии, когда мне пришлось всю ночь выбираться из ГДР. У меня заканчивался срок визы, с собой у меня оказались важные секретные документы, которые не должны были попасть в руки восточно-германских властей. За мной тогда увязался полицейский патруль. Он меня догнал, но дело было лишь в превышении скорости. Я это быстро уладил. Когда полицейские гнались за мной, я этого не знал, думал, что конец, операция провалилась. И, конечно, я тогда жутко нервничал.
В рецензиях на вашу книгу вас часто называют шпионом. Вы же это категорически отрицаете. Почему?
Никогда не был шпионом. Шпион — это человек, который похищает секретные документы, собирает разведданные и передает организации, на которую работает. Люди, которые, подобно мне, брали какие-то документы и переправляли их на родину, были просто посыльными, мальчиками на посылках. Да, я несколько раз был таким мальчиком на посылках, не более того.
Вы пишете, что журналистская работа за рубежом давала повод использовать вас в качестве агента разведки, и что вы не помышляли тогда о писательстве. Не совсем понятно, что побудило вас оставить журналистику и стать писателем.
Причиной стала жизненная ситуация, в которой я оказался, когда после войны между Биафрой и Нигерией я вернулся в январе 1970 года в Лондон и оказался у разбитого корыта. Ни денег, ни квартиры, ни машины, ни работы. Что делать? Вот тогда и пришла мысль заработать писательством. Я, конечно, был наивным парнем. Я написал «День шакала», книга хорошо продалась, я рассчитался с долгами и хотел было вернуться к журналистике. За 7 лет до этого я работал в Париже, писал для агентства «Рейтер». Видимо, эта история о покушении на де Голля была уже в то время у меня в голове. Я создал образ другого аутсайдера – шакала. Хотя мне было нелегко это сделать. Опыта убийства у меня не было. Со мной тогда же заключили контракт на еще 3 романа. Затем последовали досье «Одесса», «Псы войны» и «Поводырь». Так я стал писателем. Жена была удивлена не менее меня. И мы решили, что будем жить на доходы от моих занятий литературой. Она благословила меня, и так это началось.
Не возник ли у вас сюжетный голод после окончания Холодной войны?
Когда эта война завершилась, в частности усилиями Михаила Горбачева, а затем, когда в 1991 году произошел развал СССР и демонтаж коммунистической системы, на Западе возникла эйфория. Казалось, что все угрозы его безопасности исчезли. Однако эта эйфория продлилась не больше года. На горизонте возникли новые угрозы. Ирландская республиканская армия в Британии, международный исламский терроризм, Аль-Каида. Террористическая волна набирала силу. В 1991 году мне довелось познакомиться с докладом одного из старших офицеров разведки, подготовленного для Маргарет Тэтчер. Доклад назывался «Угрозы национальной безопасности в 90-е годы». Главной угрозой Западу в нем назывался терроризм. Все это подтвердилось в дальнейшем, так что сюжетного голода я не ощутил. Представление, что после окончания Холодной войны мы стали жить в мире, свободном от угроз, оказалось слишком оптимистичным.
Многие комментаторы называют нынешнее противостояние России и Запада второй холодной войной, а состояние международных отношений даже третьей мировой войной. Что вы думаете по этому поводу?
Не думаю, что происходит Третья мировая. Я бы не назвал второй холодной войной и состояние отношений с Россией. Без сомнения, главный враг нашей цивилизации сейчас – это исламский фундаментализм и терроризм. Теракты в общественных местах и убийства затрагивают и Россию. На Северном Кавказе немало исламских фундаменталистов и террористов. Наивные представления, что эта угроза может кого-то обойти, не более чем иллюзия. Нас ждет длительная и упорная борьба с этими маниакальными фанатиками. Впереди впереди убийства, кровь и слезы. Благодушные призывы к примирению с террористами, к уступкам и переговорам преступны. Полная безопасность в Европе вряд ли наступит в ближайшее время. Во всяком случае, не при моей жизни.
Продолжает ли вас интересовать Россия? Как вы относитесь к нынешней политике Владимира Путина?
Поддержка мистером Путиным Башара Асада в Сирии представляется мне ошибочной и недальновидной политикой. Ну а поддержка сепаратистов в Восточной Украине – еще более опасный курс. Создается впечатление, что Путин намерен реконструировать Советский Союз, включить в зону своего влияния Украину, Беларусь, Армению, Грузию. Это старая имперская политика. Возможно, что в самой России такая политика и пользуется популярностью, но она неизбежно ведет к дестабилизации нынешнего положения в мире и воспринимается Западом как угроза. Хотелось бы, чтобы Россия присоединилась к Западу в борьбе с терроризмом и диктаторскими режимами во всем мире. Это вызвало бы всеобщее одобрение.
А миграционный кризис в Европе вы не считаете угрозой европейской цивилизации?
Это серьезная угроза. Этот кризис лишь разрастается, и не видно ему конца. Европейские политики справедливо отмечают, что сейчас мы наблюдаем только верхушку айсберга. В мире сейчас около 20 распадающихся и нестабильных государств, где идут гражданские войны или бесчинствуют террористы, и откуда бегут люди. Примерно 10 таких государств находятся в Африке и около 10 в Азии. Это адские места – Южный Судан, Сомали, Эритрея, Сирия, Йемен, Ливия. У их жителей в изобилии имеются айпады и айфоны. Они смотрят на их экраны и видят другой мир, в котором царят спокойствие, стабильность, изобилие, безопасность, где работают школы и больницы, где есть рабочие места, где соблюдаются права человека. Они воспринимают все это как подлинный рай. Вот почему эти беженцы рискуют жизнью и устремляются в этот рай. Госпожа Меркель опрометчиво пригласила почти миллион этих людей. Но дело этим не ограничивается. Сейчас Европу штурмуют более 10 миллионов человек из Африки и Азии, людей иной культуры и другой веры. И это лишь начало. Но мы не сможем переварить и интегрировать даже эти 10 миллионов. Это перерастает в огромную и неразрешимую проблему, причем на многие годы.
И чем же, на ваш взгляд, этот наплыв мигрантов может грозить Европе?
С этой проблемой невозможно справиться. Цивилизации и государства рушатся и исчезают по разным причинам. Это могут быть войны, а также массовые миграции и массовые иммиграции, то есть бегство коренного населения или нашествие чужеродных сил. В отличие от Америки, начала прошлого века, когда туда хлынул огромный поток европейских беженцев, в современной Европе другая географическая и демографическая ситуация. В то время как в Штатах была огромная свободная территория. В Европе нет таких обширных незаселенных пространств. Мы живем на перенаселенном континенте. Это перенаселение достигло критического уровня. Не уверен, что мы сможем принять 10 миллионов беженцев, даже если это будут беженцы из европейских стран. Тем более это маловероятно, когда речь идет о мусульманах. Как известно, добрыми намерениями вымощена дорога в ад. В моей собственной стране уже проживает многомиллионная мусульманская община, и очень немногие ее представители интегрировались в британскую культуру и британское общество. Даже молодые беженцы остаются отчужденными от британского общества и наших традиций, и лишь родившиеся здесь их потомки частично ассимилируются. Возникает опасная демографическая и социальная ситуация, когда беженцы не могут стать полноценными гражданами страны на протяжении одного поколения. И когда пока еще стабильная Европа принимает огромные массы чужеродных в культурном отношении мигрантов, я не поручусь за ее стабильность и спокойствие в будущем. Мне 77 лет. Я не увижу эту деградацию, но, на мой взгляд, будущее Европы не сулит ничего хорошего.
А что вы думаете о ситуации в Британии, которая во многом остается в стороне от европейских трендов и сопротивляется политике Евросоюза?
У нас в стране довольно странная ситуация. Сейчас у нас относительно вменяемое консервативное правительство, правда, лишь с небольшим большинством в парламенте. Но при этом странные вещи происходят с оппозицией Ее Величества. Лейбористская партия позволила захватить себя экстремистам. В теневом правительстве полно левых радикалов, а один из них, Джереми Корбин, был избран лидером партии. У него совершенно сумасшедшие идеи в области экономики и политики. Даже в его собственной партии раздаются голоса об ошибочности этого выбора, и о необходимости перехода к умеренной политике. Нынешнее правительство проводит вполне разумную экономическую политику, и все было бы неплохо, если бы не эта экстремистская метаморфоза в лейбористской партии с ее новыми идеями, отбрасывающими главную оппозиционную партию назад к идеям радикального социализма.
Возвращаясь к вашим литературным делам, можно ли сказать, что вы не только писатель, но и читатель?
Постоянно читаю. Читаю не только журналы и газеты, в которых меня интересуют главным образом материалы о политических событиях, но и книги. Читаю в основном нон-фикшн, политика, терроризм, криминал, война. Очень редко беру в руки книги в жанре триллера.
Испытывали ли вы влияние кого-либо из литературных классиков или мастеров детектива?
На этот вопрос не могу ответить, поскольку никогда не ощущал ничего литературного влияния. Если же говорить о поразившем меня шпионском триллере, лучшем из всех, который мне приходилось читать, то это, без сомнения, был «Шпион, пришедший с холода» Джона Ле Карре. Это его дебютный роман, замечательная книга. Это захватывающее и блестяще написанное реалистическое произведение, которому веришь. Это, пожалуй, лучший роман в своем жанре.
Планируете ли вы новую книгу после «Аутсайдера»?
Нет, с этим покончено. У меня будет много дел, буду больше времени уделять семье, сыновьям. Кроме того, я председательствую в нескольких благотворительных фондах. Вернусь к журналистике, буду писать в газеты и журналы.
Значит ли это, что вы вполне можете обойтись без писательства?
Конечно, я никогда не был прирожденным писателем. Возможно, я был прирожденным журналистом, но никак не прирожденным билетристом. Я взялся за писательство лишь по материальным соображениям. Для меня это не более чем средство к существованию.
Расставаясь с Фредериком Форсайтом, я спросила его, кем он себя считает. Летчиком, разведчиком, журналистом, писателем. Он ответил, что писателем. Однако его автобиография завершается короткой главой под названием «Мечта сбывается», в которой считающий себя аутсайдером и живущий в гуще политических событий писатель рассказывает, как исполнилась его детская мечта. Во время войны 6-летний Фредди мечтал пилотировать истребитель «Спитфайр», участвовавший в битве за Англию. В августе 2014 года эта мечта сбылась. 76-летний бывший пилот королевских ВВС поднял в воздух на аэродроме Лешенден в графстве Кент один из немногих сохранившихся спитфайров времен Второй мировой войны. Мечта маленького мальчика 70-летней давности стала реальностью. Этими словами завершается последняя книга знаменитого писателя. Похоже, что в глубине души Фредерик Форсайт всегда оставался летчиком. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще об одной книге, вышедшей в Великобритании, о сборнике эссе выдающегося арт-критика и писателя Джона Берджера «Портреты» рассказывает Анна Слонян.
Книга «Портреты Джона Берджера в художниках» – иллюстрированное издание, в которое вошли тексты, написанные Берджером на протяжении его почти 70-летней карьеры. Во многих из них автор использует прием собственного изобретения – марксистский подход к искусствоведению. По случаю выхода книги 88-летний писатель, давно живущий во Франции, приехал в Лондон. Свое выступление перед читателями он начал так.
В некотором смысле я не имею к этой книге никакого отношения. Составил ее, как вы знаете, Том Овертон, оформила и выпустила издательство «Версо». Да, в ней собраны тексты, написанные мною, но многие из них я успел забыть, не все из них перечитывал. Вы спрашиваете, в чем историческая актуальность книги? Листая ее, я особенно остро чувствую себя частью того времени, в котором мы с вами живем.
Редактор книги Том Овертон – автор диссертации о Берджере, работавший с его архивом, подаренным Британской библиотеке. Наиболее важным в творчестве Берджера Овертону представляются его взгляды, не потерявшие актуальности сегодня, его новаторство в эссеистике, позволяющее говорить о новаторстве в искусстве, его понимание реальности.
Реальность, какой бы смысл в это слово ни вкладывать, находится за чистоколом клише. Такой чистокол производит любая культура, отчасти чтобы способствовать собственным практикам, чтобы устанавливать привычки, отчасти чтобы укрепить собственную власть. Любая власть всегда видит в реальности врага. Все современные художники считали, что их новаторство позволяет им подойти к реальности поближе, сделать ее более очевидной. Именно так и только так современный художник порой оказывался бок о бок с революционером. Обоих вдохновлял замысел сломать этот чистокол клише, клише, которые становятся все более и более тривиальными и эгоистическими.
Эссе, вошедшие в книгу, охватывают историю искусства на протяжении тысячелетий. От наскальной живописи и фаюмских портретов до работ наших современников. Среди художников, интересующих Бёрджера, и великие мастера Монтенья и Караваджо, Веласкес и Гойя, Курбе и Дега, и малоизвестные, например, молодой палестинец Рандом Да. Бёрджер ставит их всех в исторический контекст. Это одна из главных черт его творчества и одновременно критерий оценки искусства. Автор начинал как художник, но рано бросил живопись и сосредоточился на критике в конце 40-х.
Написать о чем-то я решал, когда понимал. Это касается чего-то такого, что надо, непременно надо сказать, безотлагательно, именно сейчас. 40-е и 50-е годы были эпохой сердитых молодых людей. Сердитых, потому что мечты и обещания, в большой степени порожденные победой в войне, победой над фашизмом, не реализовывались достаточно быстро или достаточно полным образом. Сегодня же наступила эпоха сердитых стариков. Они сердиты потому, что в сегодняшнем мире, в котором мы живем, в мире финансового фашизма, все внимание, все вопросы первостепенной важности, связанные с решениями, влияющими на все человечество, сведены к перспективе сиюминутной. Понятие о другом будущем, память о прошлом, присутствие рядом тех, кого уже нет, воображаемое присутствие будущих поколений, не похожих на нас, все это жизненно необходимо для того, чтобы ощущать себя человеком. И все это сегодня систематически уничтожается.
Художники в поле зрения Бёрджера не просто живописцы или скульпторы, но люди своей эпохи, сумевшие ощутить себя частью времени или, наоборот, оставшиеся вовне. Так именно Тёрнер в представлении критика наиболее полно воплощает в себе характер британского XIX века. Пикассо в свой поздний период, по словам Бёрджера, копировал работы старых мастеров в попытке восстановить прерванную традицию, которую перед тем ломал во имя истины. Бёрджер склонен сравнивать любое творчество с повествовательным, а художников с писателями. Один из примеров в сборнике – американский художник Сайд Уомбли, мастер словесной тишины среди живописцев, чьи картины напоминают Бёрджеру тексты. К восприятию этих текстов автор подводит читателя, отталкиваясь от поэзии.
Время от времени я обмениваюсь письмами и рисунками с одним испанским другом. По-испански я, увы, не говорю. Знаю несколько слов, могу пользоваться словарем. В письмах, которые я получаю, часто попадаются испанские цитаты из стихов Борхеса, Хуареса, Неруды, Лорки. В ответ я привожу другие цитаты из испанской поэзии, которые специально отыскиваю. Пишу я от руки, и когда аккуратно вывожу буквы незнакомых слов чужого языка, у меня возникает ощущение, как никогда сильное, будто я иду по бороздам стихотворения, пересекаю ландшафт поэзии. Картины Сайд Уомбли для меня пейзажи этой чужой и все-таки знакомой местности. Одни из них словно лежат под слепящим полуденным солнцем, другие найдены на ощупь во тьме. Ни в том, ни в другом случае нельзя обратиться к какому-либо словарю. Этого не позволяет свет. Здесь, в этих загадочных картинах, следует полагаться на другие точности. На точность такта, стремления, утраты, ожидания.
Одна из постоянных тем Бёрджера – 20 век как эпоха миграции, добровольной и вынужденной. Именно об этом, пишет он, с нами говорят фаюмские портреты, в которых слышна неожиданная тоска по тому, чего больше нет. На встрече с читателями зашла речь о миграции, а в связи с ней и о фашизме.
Мне приходит в голову вот что. Ряд идеологов выдвигает определенное представление о мире, такое, которое можно так или иначе назвать фашистским. Когда мы этих людей видим, слушаем их и так далее, мы способны им противостоять. И противостоим. Но важно понять и другую вещь. Есть еще и такой род фашизма, который возникает не в результате существования идеологии, не напрямую. Он возникает в результате стечения обстоятельств, при которых решения воплощаются в действие. Представим себе одну группу людей, которым необходимо, чтобы их вели. тем или иным образом, тем или иным путем, туда или сюда, и другую группу, готовую оказать им эту услугу, вести их этим путем, переходить границы. Как только такие люди появляются, тут же возникает искушение пойти дорогой, ведущей к фашизму, унизительным, недостойным человека путем.
Говоря о путях, которые выбирают художники, Бёрджер нередко обращается к поэзии. Так, в тексте о Жирико он сравнивает его с Пазолини, приводя в пример стихи последнего. Скорбя о смерти друга, испанского художника Хуана Муньоса, цитирует стихи Назыма Хикмета, турецкого поэта-революционера. «Почти всех современных поэтов, много значащих для меня, я читал в переводе, редко в оригинале», — пишет Бёрджер. Споры о том, что поэзия непереводима, идут веками, но это споры камерные, вроде камерной музыки. В 20-м столетии большинство этих камер разнесли. На встрече с читателями Бёрджер вспомнил о переводах в ином контексте.
«Началось все вот как. Я часто ходил в городской бассейн, плавал там на спине и смотрел на облака. И вот однажды, плавая так, я почувствовал, что не я смотрю на облака, они смотрят на меня. И тогда из этого выросла такая теория. Вещи, суть вещей, то, какими они представляются нам, когда мы глядим на природу, можно рассматривать как тексты. Тексты, которые нам ни за что не перевести на свой язык, но которые, тем не менее, обращены к нам».
Пытаясь прочесть эти послания, Бёрджер нередко их зарисовывает. В сборник включены несколько таких рисунков. При взгляде на них вспоминается другая его книга «Блокнот Бента», где автор то и дело задается вопросом, как зарождается импульс что-нибудь нарисовать. Поиском ответа на него Джон Бёрджер посвятил всю жизнь. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Более двух десятков лет назад компания философов в Риге начала издавать латышский черно-белый журнал на недорогой бумаге под названием «Рига Слайкс. Рижское время», в котором публиковали эссе и интервью. 3 года назад вышла его русская версия. Сейчас многие россияне, приезжая в Ригу, ищут редакцию, чтобы приобрести полный комплект. Стопки бумажных номеров увозят домой в Париж, Лондон и Прагу. Однако, несмотря на рост популярности, издатели не собираются увеличивать тиражи. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с бессменным редактором «Рига Слайкс» Улдисом Тирансом.
Люди, которые могут читать по-русски, это не обязательно, не только россияне или даже русские, живущие не России. Это достаточно много и других народов, да. Государств. И мы так и позиционируемся. Это не журнал для русских, это журнал на русском языке. Достаточно много российских интервью, материалов, связанных с Россией. А для российской стороны там есть какие-то необычные материалы из Америки, из Франции, Германии, Англии, ну и в частности из прибалтийских стран. Латышская версия возникла в 1993 году. Тогда все жили в этой стороне только по одному времени, по московскому. И нам казалось достаточно остроумным противостоять этому московскому времени, рижским временем. Это название прижилось, и много раз нам спрашивали, вот вы будете издавать в России, в частности, по-русски, и люди, не читающие по-русски, не смогут понять, что же написано в названии. На что я ответил? А вот наш хороший и любимый друг Александр Моисеевич Пятигорский прочел это за 10 секунд и всегда повторял безупречным латышским именем «Рига Слайкс». Сама идея создания журнала была просто какая-то попытка поспеть за временем, потому что до того я вместе с ребятами, которым мы создали этот журнал, работали в издательстве, издавая книги. Книги для того времени казались слишком длинным процессом, чтобы можно было реагировать на то, что происходит. За эти 20 лет журнал сильно поменялся, и теперь быстрое реагирование является для меня самым главным врагом. Я страшно не люблю мировую прессу и медиа, потому что они реагируют лишь на то, что происходит на поверхности. И поэтому их и можно с ниточках дергать, поскольку, естественно, если какой-то какой-то выстрел произойдет, они сразу же окликнутся и не смогут разобраться, что же, собственно говоря, произошло, поскольку будут ждать следующего сигнала или щелчка затвором. Не хочется как дергаться, как амебе, которому подключают электричество. Ведь, опять-таки, ссылаясь на Пятигорского, имеет смысл размышлять лишь о том, что подготовлено для размышления. Где-то первые 10 лет мы как потемках двигались. Во мне и моих товарищах разработалась некоторая эстетическая парадигма, что ли, по которой я оцениваю, что является хорошим текстом, а что не является. Мы как бы шли по очищению поля. И что же оказалось нужным, я бы сказал, что это и есть, как сказал бы Бибихин, мелодия. Это слышат очень и очень немногие.
Но вы, собственно говоря, первые 10 лет развивались вне рынка, вы не думали ни о какой аудитории. Верно ли, да, что вы существовали все это время на средства одного единственного мецената и
нет,
не думали?
Это не совсем так, но тем не менее, мы были частным предприятием. Нами владел один человек, потом другой, потом вдвоем. А теперь мы с моим другом уже являемся единственными владельцами этого. Но это немногое меняло, потому что никогда у нас не было мечты о том, что если будет больше тираж, то будет больше реклам, если будет, ну и так дальше. То есть, чтобы эти люди не должны были все время давать какие-то деньги, которые мне не в состоянии отработать. Но здесь парадоксально вот что. В отличие от многих таких мероприятий, которые создавались с начала 90-го, не только в Латвии, но и в России, в частности, наверняка по Восточной Европе, они, как правило, перешли или на полностью государственное бюджетирование, или же они просто умерли. Теперь зададим вопрос, как такой журнал, как он выглядит сейчас, Rīgas Laiks, может существовать в каком-то нормальном режиме? То есть он не должен существовать. Нигде в Европе такого журнала нет. И почему вот так случилось, что здесь он есть?
Но, насколько я понимаю, настал момент после этих 10 годов блуждания в потемках, когда вы обнаружили, что вы уже популярны и можете себя продавать.
Нет, это неправда. До сих пор мы получаем какое-то дополнительное средство. Это маленькое государство. Мы заняли какое-то место, и довольно трудно нас оттуда отодвинуть. Частично нас просто все время поддерживает государство. Иногда находится спонсор, которые просто говорят, давайте, ребята, вы здорово это сделали, могу ли я помочь. Нельзя сказать, что этот режим такой, который вселяет уверенность в завтрашнем дне.
Что касается людей, те, у кого вы брали интервью?
Первые, скажем, 10 лет мы очень стремились к знаменитости. Знаменитость – это не означает интересность. Зачастую наоборот. Мы очень быстро это поняли, и тогда мы начали заниматься чем-то таким достаточно неприятным. У меня была концепция, что интервью – это некоторый вот такой небольшой сеанс психоанализа, где человек, от которого берет интервью, а может быть даже и тот, кто берет интервью, узнает что-то новое о себе. Зачастую это, увы, достигалось достаточно брутальными средствами, но нападками на какого-то бедного президента, вопросами, что он думает там о Прусте или что-нибудь таком, что, в общем-то, непорядочно. И где-то с 2003 года мы поменяли концепцию и решили, что мы просто будем разговаривать с интересными людьми. Эта концепция принадлежит Александру Моисеевичу Пятигорскому, который сказал, что он коллекционирует интересных людей, а не богатых, не знаменитых. Александр Моисеевич говорил, что интересный человек – это метафизический индивидуум, который не меняется вместе с временем, а остается самим собой, живой или мертвый.
Какую роль Александр Пятигорский сыграл в становлении журнала?
Смею даже сказать, что мы были дружны. Но мы довольно много организовали его лекций, семинаров, сами участвовали в этих семинарах. Зачастую Александр Моисеевич приезжал сюда, в Латвию, а мы также организовали первый его визит в Россию с лекциями. издательстве, и он сказал, что давайте издавать по-русски журнал, а я буду финансовым директором. Кто его знает и знает, что в своей жизни он вряд ли больше 5 фунтов в кармане никогда не имел, могут представить, что это было очень смешно. После его смерти мы с Арнисом решили, что что-то с этой смертью нужно делать, хотя бы это. То есть хотя бы издавать журнал, о котором он говорил. В каждом журнале есть публикации Пятигорского. Ну, мы отдаем дань нашему учителю и другу. И я думаю, что распространение отношений к жизни и идеи Александра Моисеевича может, имея в виду, что он буддист, может что-то сделать во благо всех чувствующих существ. Вообще-то мы думали, что мы издадим русский журнал, а это большая аудитория, и, может быть, он потянет за собой латышский. Но теперь вместо одного трудного журнала в финансовом смысле мы имеем уже 2 трудных в финансовом смысле журнала. Но, тем не менее, ни я, ни Арнис, и, может, и другие не считают это провалом. Одно дело издавать что-то в Латвии, где очень много чего не вышло, где по разным причинам нет очень много того, что есть на русском языке. В России где-то 140 таких культурных изданий, узких. Мы посмотрели, их тираж в основном 200-300 экземпляров. Наш тираж русского, может, этого не стоит говорить, но он намного выше. Размах читателей намного шире. Узкий журнал, особенно интеллектуального пошиба, таких очень много, как в России, так и в Европе. Он как бы говорит уже на расстоянии. Да не лезь, тебе, это не тебе, ты же дурак. А у нас вот здесь самое высокое, самое глубоко духовное, очень, ну, твоими мозгами даже близко не подходит. Я за журналы, скажем, академические, филологии, пожалуйста, какие-то исследования там антропологические, пожалуйста. Но я не понимаю, почему культурные, скажем, издания Европы шагают в одной шеренге.
Когда вы выходили на российскую аудиторию, вам пришлось совсем перестраивать свою концепцию, круг тем, или вы просто взяли и перевели какие-то
статьи? Нет, извините, это россиянам пришлось перестраиваться, а не нам.
Вас не просят в России увеличить тиражи?
Вы просто не представляете, что значит уладить отсюда, начиная от того, как журналы там попадет, и заканчивая то, как они будут распространяться. И это еще не конец, потому как и законы на них будут распространяться. По российским мы не хотим издавать, а чисто по идеологическим причинам. То есть мы все равно хотим за собой иметь право. Это журнал по-русски, издающийся за пределах России, и который, слава богу, пока может продаваться в России. Но целенаправленно мы попадаем только в Москву и Питер. Ну и Киев, естественно, Тбилиси, Минск. Ну, сколько можно доплачивать? Мы уже доплачиваем за то, чтобы он по содержанию вышел таким, как мы хотим. Мы же не будем еще и доплачивать за то, чтобы он попал в все библиотеки или все магазины больших городов Москвы и Европы. Конечно же, наша ближайшая цель – это распространение по интернету. Но, тем не менее, мы хотим старомодным образом сохранить бумагу, но для специальных гурманов, которые любят вот просто открывать. Для них мы можем персонально прислать каждому.
На вопросы Марии Кугель отвечал редактор журнала «Ригас Лайкс» Улдис Тиранс. В Праге сейчас проходит фестиваль актуальной русской культуры «Культурус». Одним из его гостей стал московский поэт-концептуалист Лев Рубинштейн. Программу «Культурный дневник» завершает разговор Романа Супера со Львом Рубинштейном о поэзии и политике.
За вами закрепился намертво титул одного из отцов русского концептуализма. Что такое вообще московский концептуалист?
Где-то в середине 70-х годов, да, возникло некое такое спонтанное сообщество художников, в основном художников, и плюс нескольких литераторов, которые обнаружили некую потребность в некотором встречном процессе. То есть художники стали активно использовать вербальную составляешь, слова и тексты в своих работах, а одновременно с этим некоторые поэты испытали острую потребность, так сказать, в визуальности. Концептуальное искусство – это искусство, которое утверждает, что как бы знак сам по себе, он сам по себе объект, что знак может собой заменить то, что он означает. Вот, допустим, художник на холсте пишет: эта картина изображает сельский пейзаж. Посередине композиции там мы видим корову и так далее. Значит, художник, который на холсте описывает собственную картину, вот, собственно, это и есть концептуально.
Как вы думаете, литература вообще способна еще когда-нибудь произвести на нашу планету и на людей такое же впечатление, как это было, скажем, там, в 19 веке или в начале 20-го?
Не думаю, потому что сейчас другая технологическая ситуация. Мне вот сейчас, как бы, в литературе, это я без всякого кокетства говорю, на сегодняшний день, мне самый интересный литературный текст для меня – это Facebook. Мне кажется, это сейчас самым современным, динамичным и перспективным литературным жанром. При том, что много говна всякого, но мне это интересно, меня это захватывает. Вообще, мне кажется, что такое художественное восприятие мира – это умение из информационного шума, из информационного хаоса вылавливать то, что тебе кажется важным, содержательным, конструктивным и так далее.
Лев Семенович, а Россия по-прежнему так же сильно зависит от слов, как это было в СССР?
Я думаю, меньше. Сейчас я наблюдаю уже в новых поколениях, я уже наблюдаю постепенную победу визуальности. Что, кстати, на Западе давно произошло. Визуальный мир, он сейчас более активен, более агрессивен и более влиятелен. Я вот просто вырос в условиях, не говоря уже о тех, кто жили до меня, в условиях невероятного дефицита визуальности. Вот был очень, вот даже не могу объяснить, вот некуда было глаз направить. Серый был мир вокруг. Поэтому люди вырезали из огоньков картинки, вешали на стену. Поэтому вот эти были ужасно убогие витрины с какими-то искусственными яблоками. Это было страшное ублюдство. А поэтому и слово было важнее всего. А сейчас, конечно, визуальности много, и она, я думаю, в сознании постепенно побеждает.
Ваша работа – это что? Вот у вас есть трудовая книга? Что там написано?
Ой, у меня много было этих работ. В советские годы я, как очень многие вот люди моего, скажем, социально-культурного типа, сознательно выбирали такие службы, которые не предполагали карьеру. Вот. Я, допустим, не работал в котельной, как некоторые мои друзья и приятели, но я лет 20 просидел в библиотеке в качестве библиотекаря. После библиотеки я на какое-то время стал свободным художником, фрилансером, потому что я стал часто ездить за границу. И был такой период, не знаю, помните ли вы его, вот середина 90-х, когда небольшие какие-нибудь доллары или немецкие марки здесь были большими. Когда я ездил в Мюнхен на какой-нибудь фестиваль и зарабатывал там 500 немецких марок, я на них в Москве жил зиму.
Прям как сейчас.
Зиму жил.
500 евро, можно хорошо пожить.
И мне казалось, что я широко жил. Ну как, широко в том смысле, что я на рынке покупал продукты и иногда ездил на такси.
Зачем вы с таким упорством, если не сказать даже одержимостью, до последнего времени продолжали писать для заблокированного в нашем государстве сайта Грани.ру?
Никакой тут одержимости. Тут есть некоторые мои представления о товариществе и порядочности. Когда сайт читали многие, я там писал с удовольствием, а когда его заблокировали, я должен был оттуда уйти и писать там, где меня больше людей прочтут. Это было бы странно, да? Там продолжали работать мои друзья и коллеги. И я для них писал.
Вы, кстати, могли подумать пару лет назад, что вот такое будет вообще возможно? Что в течение 5 секунд государство выключит сайт, на котором вы работаете, как свет в комнате?
Понимаете, с одной стороны, не мог предположить. С другой стороны, имея свой возраст, да, и свой опыт проживания в этом нашем государстве, я знаю, что может быть все. Причем не обязательно самое плохое, самое хорошее тоже может быть. Мы, например, никогда не могли даже ни в каких фантазиях предположить, что когда-нибудь не будет советской власти. А ее не стало. Мы не могли предположить, что в 89-м году рухнет Берлинская стена и объединится Германия. Многого мы не могли предположить, понимаете? Или что академик Сахаров будет выступать в Кремле. Очень многого мы предположить не могли. Я сейчас привожу как бы позитивный пример. Предположить можно все.
Знаете, я помню, однажды вас встретил на суде над Толоконниковой и Алехиной.
Да.
Вы сказали, что Москва вам напоминает оккупированный фашистами Париж.
Был такой.
Когда жизнь вроде продолжается, все пытаются делать, что обычно делают.
Да-да-да.
Но зло, оно уже присутствует вот совсем близко. Я оглядываюсь сейчас на то время, и оно, вот мне кажется, гораздо мягче, чем то, которое сегодня. Вот если тогда был оккупированный Париж, то что
сейчас? Сейчас тоже. Только тогда он был, допустим, оккупированный в 40-м году, а сейчас он оккупированный, допустим, в 43-м. Когда все жестче. Когда появилось сопротивление, а стало быть, появилось и когда стали по-настоящему, допустим, выискивать, те же немцы в Париже стали по-настоящему выискивать людей, связанных с подпольем, людей, связанных с сопротивлением.
Вы как-то раз, а на самом деле не раз, говорили, что протест и борьба – это естественное состояние человека. Вам важно в себе поддерживать вот это какое-то вздыбленное состояние, что ли?
Сопротивление – это, прям скажем, даже в биологии, да, живой организм. Это тот, который сопротивляется среде. Если человек простудился, у него повышается температура, потому что его организм сопротивляется. И также в социальной жизни. Человек, да, он должен сопротивляться, чтобы не дать себя поглотить вот этой, так сказать, энтропии. Недовольство в себе культивировать не надо. Это глупо и саморазрушительно. В себе надо культивировать, мне кажется, некое представление о том, что ты имеешь право. Ты должен реагировать на любые попытки твои естественные права нарушать и контролировать.
А ваше сопротивление, это скорее слова или скорее пикеты?
Скорее слова, конечно.
Но...
Нет, я ходил и хожу на эти...
Да, конечно. Да. И более того, последние лет 10
точно... Я просто не считаю своим главным делом.
А вас все-таки говорят, когда говорят, что вы сначала, наверное, гражданский активист, а уже потом говорят, что поэт. Мне так кажется.
Мне это не нравится. Нет,
неприятно от этого, да?
Не то, что неприятно, просто это не так.
А с советской властью вы воевали? Вы с ней боролись или вы просто держали дистанцию?
Держали дистанцию, что, между прочим, по тем временам было не очень легкое дело. Вот сейчас от людей, кстати, требуют аполитичности. От людей сейчас требуют, вы, ребят, сидите, вот вам развлекалово, вот вам кафе, вот вам дискотека, вы только в наши дела не лезете. А тогда предполагалось, что все в этих делах участвуют. Это начиналось с ерунды, там, с голосований, я не знаю, там, по поводу резолюции, осуждающей израильскую там военщину, я не знаю. От людей просто требовалось участие и соучастие. Так же, как в уголовном мире требуется повязанность. Вот знаете такое слово, да? Надо всех повязать. Тогда будет верность. Мы, я говорю мы, да, имею в виду меня и моих друзей, коллег, единомышленников, мы максимально, как умели, от этого дистанцировались. Если советская власть еще была следствием, условно говоря, модернистской, ну, как и вся революция, то нынешняя – это уже проявление постмодернистской эстетики, где все свалено в одну кучу, где коммунистическое, антикоммунистическое вполне сосуществуют, даже в телевизоре.
Где коммунисты с попами.
Коммунисты с попами, где попы могут освещать памятник Сталину, например. Где по телевизору,
все,
где по телевизору могут показывать кино про плохих чекистов и про хороших чекистов. В советские годы это было невозможно. Все в одну кучу. Главное только, чтобы вы, ребят, все это смотрите, но не мешайте нам воровать.
Что вас заставляет просыпаться с улыбкой на лице, если это происходит?
Знаете, у меня очень скромные потребности. Если я здоров, если ничего не болит. Если я проснулся, я знаю, что вечером меня ждет какая-нибудь приятная или интересная встреча. Если я знаю, что через неделю начнет прибавляться день. У меня такие вещи радуют, да.
А что по-настоящему вас расстраивает, огорчает?
Ну, многое. Ну, какие-нибудь, я не знаю, там, какие-то неприятности близких, какие-нибудь болезни. То, что в стране происходит, я не могу от этого дистанцироваться. Вот в СССР дистанцировался, а сейчас не могу. Потому что к тому, что сейчас происходит, я не могу ничего с собой сделать, я ощущаю свою причастность. В СССР я родился, и меня это не касалось. Это была моя страна, но не мое государство совсем. Тут другое. Вот все, что сейчас произошло, произошло на моих глазах. И, как мне кажется, при моем нашем отчасти попустительстве.
Вы чувствуете какую-то причастность к бомбардировщикам, летящим над сирийскими деревнями?
Ну, в каком смысле, да. В каком смысле? Мы все, вот те, которые пережили август 91-го года, да, так условно говоря, мы все расслабились, мы допустили, вот допустили.
Разговор Романа Супера с Львом Рубинштейном завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы».
Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» поют и рассказывают грузинские артисты Нани Бригвадзе и Вахтанг Буба Кикабидзе.
Город Тбилиси всегда был очень интернациональным городом. У меня даже есть одна песня про мой дворик, то есть было 17 национальностей. Начиная, значит, грузинов, кончая ассирийцами, курдами, евреи, русские, азербайджанцы, армяне. Была даже французская семья.
Я считаю, что грузины, если не смогут петь грузинскую песню, они не певцы. Потому что вообще петь грузинскую песню очень трудно. Если нет фундамента этого, ты абсолютно не состоишься как певец.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.